Немецкая волна. Муз-просвет. Свет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Андрей Горохов. Вот смотрю я вокруг себя и думаю. Нет большего дурновкусия, чем подводить итоги прошедшего года, вывешивая на всеобщее обозрение пронумерованный столбик того, что показалось увесистым из услышанного в прошлом году. Эти самые итоги прошедшего года стали обязательным и бессмысленным делом вроде диалога. Ну как дела? Да нормально. А муз-журналисты, подводящие итоги, превратились в Дедов Морозов. Без них Нового года не бывает. Потому надо бы подводить итоги не прошедшего года, а следующих 2-3 лет. То есть смотреть на окружающую реальность мутным взглядом толкователя знаков, соображая, что бы все это значило и куда ведет. Вот этим я и попытаюсь заняться. Одна из самых громких и, как кажется, далеко смотрящих новостей 2007-го была связана с решением рок-группы Radiohead вывесить свой новый альбом в интернете до его официального выхода и предоставить слушателям самим решать, сколько им не жалко заплатить за эту музыку. Radiohead повезло, а 9-дюймовый гвоздь Trent Reznor, который вывесил в интернете спродюсированный им альбом соло Уильямса, был очень разочарован. Ясно, что если все музыканты будут просить слушателей заплатить сколько ни жалко, то никаких особенных денег им собрать не удастся. В любом случае, наступила эпоха резкого сокращения доходов не только концернов, но и музыкантов. И самое интересное – это то, как отреагируют на это концерны и музыканты в долгосрочной перспективе. Я думаю, что музыкальная ситуация через 10-15 лет будет сильно отличаться от нынешней. Главным образом потому, что рынок еще больше ужмется. Концерны начнут разваливаться, поедать друг друга и избавляться от музыкантов. Сегодняшние независимые лейблы, дистрибьюторы и магазины в массе своей разорятся. Поблекнут без рекламной подпитки и музыкальные журналы. И огромное количество музыкантов зависнет в пустоте. Или же те, кто мог бы стать музыкантом, откажутся от своей затеи. Собственно, уже сегодня видно, чем будет пахнуть будущее. Видно не только по оскудению и банализации музыкальных журналов, но и потому, что происходит с концерном EMI. EMI был куплен финансовой группой, к музыке отношения не имеющей. Новые хозяева взялись за оздоровление предприятия. Процедура финансового оздоровления предполагает ликвидацию всех ненужных расходов, расчленение убыточного предприятия и распродажу отдельных его частей. Из EMI ушли Radiohead и Пол Маккартни. Хочет уйти Робби Уильямс. Последняя новость такая. Контракт с новым музыкантом может состояться только после того, как его лично одобрит шеф концерна. Понятно, что концерн ориентируется на международных сверхзвезд, причем более крупных, чем Робби Уильямс, а для всех остальных запирает свои ворота. Эксперты утверждают, что концерны смирились с тем, что компакт-диски вымирают, а побеждают MP3-файлы и виниловые грампластинки. С этим смирились и независимые лейблы, дистрибьюторы и магазины. Мне кажется, что куда более интересный вопрос состоит не в том, что станет со звуконосителями, а в том, что станет с музыкантами, и какие это будут музыканты. Проект MIA.
Na na na.
Не очень заметной тенденцией является уход музыкантов из музыки. В 2007-м несколько немецких рэперов и владельцев хип-хоп-лейблов громко объявили о прекращении своей деятельности. Скажем, некто Эко Фрэш, добравшийся из андеграунда до MTV, заявил, что его записи больше никто не покупает. И хотя его все знают и слушают, денег он за это не получает, а рэповать бесплатно не видит смысла. Да и никакой радости ему рэп больше не приносит. Чем он дальше будет заниматься, Эко Фрэш еще не решил. Такая ситуация, естественно, сложилась далеко не только в немецком хип-хопе. Просто рэперы склонны громко и ясно выражать свое мнение, открывать пасть, как они сами выражаются. А все остальные терпят или же бросают музыку молча. Среди независимой музыки не принято публично ругать файлообмен. Тем не менее, новые времена сильно ударили и по музыкантам, и по владельцам лейблов. Даже известные музыканты годами не могут найти лейбла для своего альбома. Лейблы боятся брать новых музыкантов. В результате музыканты все реже и реже выпускают музыку. Куда, скажем, делись FX Twin и Panasonic? Где техногуру Томас Бринкман или Rhythm & Sound? Часто кажется, что люди, активные еще несколько лет назад, бросили это дело. А что касается лейблов, то тут ситуация тоже нерадостная. Мало того, что исчезли или затормозились многие лейблы, они перестали возникать. Скажем, взрыв техно, электроники и электропопа сопровождался в Германии появлением новых лейблов или же переориентацией старых. В Германии издавалась не только немецкая музыка, но музыка со всего мира. Не будет преувеличением сказать, что немецкие лейблы и сделали техно и электронику. Но вот вроде бы эпоха изменилась, появились новые музыки. А новых вперед смотрящих лейблов в Германии совсем нет. Нет того, кто определяет политику и задает направление движения. Центром притяжения стал вроде бы британский лейбл «Domino», который постепенно превращается в гиганта независимой музыки. На нем выходит и Animal Collective, и бразильский фанк, и гитарный поп. Но на «Domino» большой надежды и нет. Он практически всех отфутболивает. В итоге все меньше и меньше людей могут позволить себе профессионально заниматься музыкой. Конечно, очень хочется напророчить грядущее уменьшение количества музыкантов. Но, скорее всего, в будущем будет продолжаться уменьшение амбиций музыкантов, уменьшение их масштаба. Все они будут такие малорослые, что ли. Animal Collective. Кстати, группа Animal Collective представляет нам пример несостоявшегося большого музыкального явления. В принципе, Animal Collective должны были бы быть раздуты муз-журналистами в новых U2 или Oasis. Хип-хоп-продюсер Mad Lib и его лейбл Stone's Throw Records должны были бы стать новым маяком независимой музыки. А нет, кажется, что муз-журналистика на настоящий хайп больше раскрутиться и взвинтиться не может. Ведь хайп – это не результат вложения денег в маркетинг. Хайп держится на энтузиазме журналистов, на их способности заразиться новой заразой. В 2007-м тем, о чем хотелось написать многим, и написать много и задушевно, был фильм «Контрол» о группе Joy Division. Это был единственный хайп. Тянущаяся уже целый год история британской нео-соул-певицы Эми Уайнхаус интересна прежде всего тем, что Эми – единственная новая звезда поп-музыки. Единственная, кого хочется назвать настоящей звездой. Единственная, кто интересен как живая фигура, а не как производитель музыкального товара. Проблема же состоит в том, что такого рода фигур почему-то практически не осталось. И новые почему-то не появляются. Была большая надежда, что новой звездой станет юноша Мика, но его не видно и не слышно. Девушка по имени M.I.A. тоже не стала героиней нашего времени. В конце 90-х, когда очень сильно переживали по поводу исчезнувших звезд масштаба Элвиса Пресли и Нирваны, все-таки было много заметных имен. Трики, FX Twin, Massive Attack, Portishead, Prodigy, ну и, конечно, Бьорк, Оазис и Мэрилин Мэнсон. Это были люди, у которых была не только более-менее удачная музыка, но и лицо, характер, воля, позиция. И вот со всем этим стало совсем плохо. Кстати, как я недавно случайно узнал, имя Уайнхаус – это культ у немецких подростков, невосприимчивых к гангстерскому рэпу и бой-группам. То есть она воспринимается как оппозиция массовой культуре, которая прет из телевизора. Оживление вокруг Эми Уайнхаус было не совсем музыкального порядка. При этом Эми – вершина нео-соул-айсберга. Якобы во всем мире существуют чуть ли не сотни групп, играющих своего рода андеграундный R&B. Грубый, терпкий, эротичный и искренний. Это своего рода возвращение трип-хопа. Иными словами, тут есть что пожевать. Но тем не менее, темы такой нет. Тема нео-соула так и не состоялась. Ну хорошо. А новый фолк, психофолк, новые ранимые сонграйтеры – все эти темы состоялись? Да тоже нет. Обо всем этом начали неохотно писать, когда все это уже закончилось. Что Коко Роузи, что Девендра Бенхарт кончились быстро и непонятно чем. Иными словами, кажется, что измельчание независимых музыкантов сопровождается неспособностью музыкальной прессы сильно и надолго возбудиться по какому-нибудь поводу. Музыкальная жизнь превратилась в мелкотемье, в текучку, в калейдоскоп частных результатов. Исчезли такие вещи, как массовый азарт и мифомания. Макс Руан. Еще одно робкое проявление неосоула.
One day you're gonna see the vengeance of it all. Take time, hold on, rewind and try again, she said. One day I'm sure you have it all taped down. But I don't know how to put it, bring it to a stand. I'm feeling quite unable. One day you're gonna be the trouble or the doubt, she said. One day you're gonna see the vengeance of it all. Take time, hold on, rewind and try again, she said. But I don't know how to put it, bring it to a stand. I'm feeling quite unable.
Седьмой был юбилейным. Праздновать полагалось 40-летие взрыва психоделического рока. При этом кисло отмечалось, что в конце 60-х, 70-х и 80-х состоялись музыкальные революции. Появились психоделика, панк и acid house. А вот в конце 90-х революция электроники была уже какой-то вялой. В текущем 60-летии революции явно не было. Тема десятилетия – это кризис звукоиндустрии и разгул MP3-музыки, то есть бесплатная доступность всего музыкального архива. По поводу музыкальных революций и новой музыки можно было бы сказать многое, но я ограничусь парой слов. Смысл новой музыки состоит далеко не в том, что она звучит принципиально по-иному, чем все предшествовавшее. Нет. Новая музыка делает неинтересным все, что ей предшествовало. При этом новую музыку можно слушать с нуля, не зная предыстории вопроса. Это относилось и к таким группам, как Абба или Бонни М, и к таким, как Sex Pistols. Музыкальные революции прошлого были во многом революциями против меломанов, то есть людей, сидящих на ящиках со звуконосителями. Панк начинал с нуля и в том смысле, что купленных 3-4 дисков было достаточно, чтобы ты находился на острие моды и вообще современности. Все твое собрание музыки состоит из нескольких пластинок. Никакого затоваривания дисками совсем нет. А если кто-то и не мог расстаться со своим многознанием, то он должен был преобразовать его в нечто очень странное. Этим путем шли The Residents и Nurse with Wound. И правильно, если уж ты слышал Джона Кейджа, индонезийский гамелан и немецкий крауд-рок, то будь любезен позаботиться, чтобы и твоя музыка не лезла ни в какие ворота. Что же мы имеем сегодня? Сегодня всякий, кто вообще не безразличен к музыке, и музыкант, и слушатель, автоматически превращается в меломана, собирателя и накопителя. Он затоваривается музыкой. И начинает отсчитывать все новое, что попадает на его глаза, относительно среднего арифметического его собрания. Новая музыка воспринимается как вариация старой. Но музыкальные революции были как раз направлены против этой ситуации, против коллекционеров грампластинок, против паутины взаимных ссылок и связей между разными альбомами. Раз мы все стали меломанами, то и музыкальной революции не может быть. Не может быть и новой музыки в смысле отмены накопленного архива. Что же касается юбилея музыкальной революции, то 400 лет назад, в 1607 году, итальянский композитор Клаудио Монтеверди опубликовал оперу «Орфей», влияние которой сказывалось как минимум 200 лет. Монтеверди изменил ход развития западноевропейской музыки. Раздумывая о невозможности музыкальной революции, я вовсе не хочу сказать, что новый музыкант должен начинать с нуля, не знать предыстории. Нет-нет, я хочу сказать, что его музыка должна заставлять слушателей на некоторое время забыть предысторию, перестать мерить сегодняшний день днем вчерашним. И очень может статься, что это уже невозможно. В этом отношении характерен альбом Михаэля Факиша. Вообще-то это креативный ремейк музыки Принца. Но музыка Факиша не заставляет забыть, она, наоборот, заставляет вспомнить и тем самым убивает сама себя. Вся современная музыка такая.
Another chance for you.
мое самое острое переживание в 2007-м было связано с парой фраз, которые я вычитал то ли на каком-то форуме в интернете, то ли в каком-то мне присланном электронном письме. Смысл послания состоял в том, что его автор слушает с детства минимал-техно и ничего лучшего за всю свою жизнь не видел. Меня прямо до дрожи проняло. Я, как биоробот, повторяю, что с 2000 года практически ничего интересного не происходит. Мы находимся в пропавшем десятилетии. Но ведь для тех, кому сейчас 20 или 24, последние 7 или 10 лет – это время всей сознательной жизни. То есть их музыкальная история начинается с продиджи, хип-хопа и минимал-техно. А вот куда она доходит? Какое представление о музыке у людей, подсевших в отрочестве на техно-бит или электроклэш? Они слышали Марлен Дитрих или, скажем, записи оркестра Каунта Бейси 30-х годов? Я часто употребляю слова типа трип-хоп, даб, регги, фанк, минимализм, дилетантизм, виртуозность или даже закругленность музыкальной формы, считая их своего рода набором аксиом. Но насколько они очевидны для тех, чья музыкальная социализация состоялась в эпоху техно? Тут можно провести параллель с тем, как дети учатся говорить. Если ты научился говорить и думать на языке техно и сэмплирования, то твое мышление в эту сторону само собой и пойдет. И в интервью новых молодых музыкантов я с изумлением читаю указания на то, что минимал техно – это музыка их юности и потому точка отсчета. Как кажется, это парадокс. Распространение MP3 привело к открытости всего музыкального архива, но одновременно и к массовой закупоренности. Но точно так же меломаны прошлого, сидящие на тысячах грампластинок, демонстрировали крайне неразвитый вкус. Тут, собственно, не важно, потрясло ли подростка минимал техно или его вразумил новый гитарный рок. Но очень не хочется иметь дело с музыкантами, которые выросли из таких подростков, а также с музыкантами, которые еще вырастут из сегодняшних 15-летних, с восторгом слушающих сегодняшнюю музыку. Burial